«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня задаем Сергею Дроздову, аналитику группы компании «Финам». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и неудивительно, что мы человека из «Финама» приглашаем именно сегодня. Самое... актуальные темы у всех, как топовая новость, стоит какая-то информация, так или иначе связанная либо с курсом валют, либо с санкциями, которые анонсированы теперь и Конгрессом, и уже администрацией Дональда Трампа. Причем и там разные пакеты, разные вещи анонсируются. Попробуем все суммировать, попробуем все анализировать. Сперва совсем бытовая вещь, которая как бы по инерции интересует всех. Всех интересует, что происходит с валютой, даже если человек не собирается покупать валюту, избавляться от валюты, просто людям интересна сама цифра. Сейчас уже доллар стоит более 67 рублей. Вы, специалисты, по-прежнему оперируете термином, словосочетанием «психологически важная отметка» или брезгуете таким?
Нет, безусловно, конечно.
Есть такое? Ну, вот эти 67 рублей сегодня были психологически важными, принципиальными?
Да, конечно, 67 психологически важно и принципиально, и если рубль проходит отметку 67, то достаточно быстро мы можем увидеть 69 и далее 71, то есть это своего рода такой Рубикон.
Рубикон, но это все реакция в первую очередь, давайте его... причинах говорить. Это реакция на то, что было анонсировано Госдепартаментом, ну, по умолчанию администрации Дональда Трампа, или вот конкретно, например, сегодняшнее продолжение роста стоимости доллара – это какие-то иные факторы, или это все еще вот тот набор, причем даже не заявлений, а анонсов?
Ну, безусловно, триггером к такому сильному движению, вот ослабление рубля за последние вот пару дней в пределах 2 рублей, это вот как раз были новости по поводу... того, что Госдеп хочет ввести очередные санкции по поводу дела Скрипалей, но там был целый коктейль из этих санкций, и, в общем-то, последнее время происходит как? Госдеп и сенаторы американские, в общем-то, сенаторы уже анонсировали набор определенных санкций, которые включают там против банков.
Да, это на прошлой неделе было отыграно
более-менее. На прошлой неделе, но одно из известных изданий вчера вот опубликовало более подробный, детальный как бы план, и там вот как раз было озвучено то, что могут быть санкции против долга, против запрет на валютные операции и так далее и тому подобное. Но здесь я сразу хочу отметить, что это всего лишь пока предложение со стороны сенаторов. Сенат, Конгресс сейчас на каникулах, и все это будет рассматриваться только в начале сентября. Поэтому как бы вот эти вот все моменты у нас... Ну, вообще фондовый рынок – это такая вещь, где новости отыгрываются заранее. Поэтому, собственно говоря, заранее мы это снижение отыграли.
Я все-таки вернусь к взгляду на эту ситуацию бытовую. Просто не все интересуются событиями на рынках. Мы вернемся еще к подробностям вот этих свершений. Если говорить конкретно про валюту, вы вот сказали, за последние 2 дня было колебание в пределах 2 рублей по курсу доллара. Но если брать еще и прошлую неделю, там, по-моему, в сумме получается около 4 рублей колебаний. Это для нас не становится ли вообще привычным? То есть если раньше мы, медиа, граждане, реагировали на колебания даже в пределах там рубля, и всем это казалось чем-то принципиальным, те, кто вообще интересовался курсами валют всерьез и пытался как-то действовать на валютном рынке, они что-то предпринимали. Сейчас на протяжении вот всего периода, с 2014 года, мы к колебаниям разве не привыкли, вот если говорить просто о гражданах?
Ну,
то есть уже просто не так энергично реагируем на какие бы то ни было свершения. Плюс еще август, лето, всем, в общем, не до... активности какой-то энергичной.
Ну, с одной стороны, август как раз достаточно активный, потому что со стороны граждан, потому что сейчас как раз на пике сезон отпусков, и вот это вот снижение рубля, на мой взгляд, достаточно неприятный сюрприз для как бы простых граждан. Что, если что касается смотреть с 2014 года эти на колебания, ну да, безусловно, как бы мы, конечно, к этому привыкаем, но тем не менее давайте вспомним, что в 2014 году, то есть нефть стоила на минимумах $27.5, ну а сейчас она в пределах 80. Поэтому, как бы, а курс рубля у нас, как бы, на уровнях практически 2014 года на данный момент. Ну, здесь какая произошла ситуация, если возвращаться к последним вот этим вот колебаниям. В апреле были озвучены, опять же, очередные санкции со стороны американского Минфина в отношении компании «Русал». И после этого рубль вошел в диапазон 61-64. И, в общем-то, монетарные власти там в лице Силуанова и Центробанка, они не скрывали то, что рубль в этом диапазоне носит такой искусственный характер, происходила искусственная девальвация. Мотивировалось это все тем, что нужно наполнять бюджет на как раз майские указы президента. В общем-то, так.
Ну, мы еще обсудим сегодня ряд тем, тоже связанных с майскими указами президента, в частности, письмо, которое было обнародовано и в котором якобы президент одобряет, письмо Андрея Белоусова с предложением покуситься на сверхприбыли металлургических компаний, химических компаний российских, это одобрено президентом, к этому вернемся позже. Сейчас продолжаю разговор про валюту. Сбербанк отчитался, что вот в связи с этими колебаниями не фиксируется, опять же, какой-то активности граждан, особенной по приобретению валюты, по попыткам избавиться от валюты. Можно ли говорить, что сейчас уже, вот вы подчеркнули, период отпусков, август, что сейчас уже эти колебания вот так вот быстро скажутся на потребительских ценах? Ну вот и в том, что касается приобретения товаров, услуг здесь, в России, и при выезде за рубеж, насколько это накладнее станет для российских граждан. То есть вот такого прямого влияния на существующий ценник, вот физически буквально, его можно обнаружить уже?
Ну, безусловно, конечно же, ну просто это будет не сразу.
А вот я спрашиваю, как быстро реагируют ритейлеры на такие штуки?
Будет определенный лаг, само собой. По поводу ритейлеров, что еще хочу сказать. Опять же, если вернуться в 2014 год, ну, если вы помните, как раз когда рубль ослабевал там в моменте до 80 за доллар, в общем-то, можно было заметить то, что цены на продукты питания, в том числе, они сильно не росли. И, в общем-то, оставались на уровне 2013 года.
Если я не путаю, извините, что перебиваю, с каким-то иным периодом, там можно было наблюдать такое явление, как потребительская активность на рынке бытовой техники, вообще крупной техники. То есть люди кинулись покупать по два телевизора. Да. Это было забавное явление. Сейчас, опять же, либо наученные прежним опытом, либо просто потому что ситуация в целом, мне кажется, такой критической. Вот такого ждать не придется. И ритейлеры конкретно в этой области, в этой сфере, бытовая техника, и вот нечто подобное, они тоже, скорее всего, не готовятся к каким-то экстраординарным событиям.
Ну, у ритейлеров есть такой момент, то, что сейчас, то, что находится в магазинах, это контракты и поставки еще
по прежним ценам.
По прежним, конечно, ценам. И вот если курс рубля не изменится, то, само собой, следующие поставки будут уже по более высоким ценам. В общем-то, здесь вот такая вот ситуация с ритейлом. Это что касается бытовой техники. Если же смотреть на продуктовый ритейл, то, на мой взгляд, они уже в двух шагах от повышения цен, потому что, к примеру, оптовые цены на мясо курицы и свинину, говядину, они практически приблизились к розничным. И хотя нас пытаются убедить, что это сезонный всплеск, но тем не менее, давайте посмотрим, несмотря на то, что программа импортозамещения так широко анонсировалась, но корма, опять же, семена, все как бы сырье.
Ну, то, что в санкционном режиме было ограничено.
Конечно же, это все закупается все равно за валюту, как бы в Латинской Америке, в других странах. И поэтому рано или поздно ритейл, в том числе продуктовый, что более, наверное, важно для россиян, может просто не выдержать, и как бы ценник на продукты может повыситься, и в связи с этим, само собой, инфляция, на мой взгляд, реальная, где-то может зашкалить за 10%.
Слушайте, а вы готовы предполагать или рассуждать о том, станет ли этот майский указ, на исполнение которого масса решений от экономического блока правительства сейчас направлена, ну, то есть деньги подтягивают отовсюду на исполнение этого указа. Вот то, что сейчас происходит на рынках, то, что сейчас происходит с валютой, это в потенциале может сделать этот указ, ну, прожорливее, говоря грубо, то есть что задачи по подтягиванию ресурсов на исполнение этого указа, они в целом усложнятся, или если указ посчитан в рублях, ну так и будем в рублях исполнять.
Ну, здесь смотрите, какая ситуация, если как бы, я бы, наверное, слово «указ» заменил на определенные проекты, проект обычно, когда находится еще на стадии формирования, обсуждения, закладывается одна цена. В процессе его реализации цены, как правило, растут вдвое, а то и больше. Ну, поэтому здесь, конечно же...
То есть, по умолчанию затраты на исполнение все равно указа, они бы росли и так, но в связи с этими
по
факторами, так и с другими.
По факту они могут вырасти еще больше.
Хорошо, тогда вернемся к хронологически локальной истории, потому что указ это надолго, до 2024 года. Вчера, когда была отметка в 66 рублей преодолена, или позавчера, я не помню. В общем, вчера, по-моему, 66-74 максимум, вчера до которого добирался, да. На рынках тоже отмечалось падение. После этого, уже сужу просто по заголовкам, в цифрах разбираться не готов, было сказано, что к вечеру многие российские компании и в плюс даже вышли, правильно? То есть до такой степени была отыграна позитивная эта ситуация.
Ну, хочу вам сказать и нашим слушателям, что все-таки фондовый рынок и реальный экономика – это вода и масло. А на фондовых рынках, особенно на российском рынке, который относится к плеяде развивающихся рынков, в общем-то, подобные спекуляции – это норма. И как бы,
ну, понятно, это мы просто в заголовке себе это тащим, что к вечеру было отыграно и так далее. Ну, то есть, если, например, сегодня прогнозировать итог и дня, и рабочей недели шансы, что вот снова мы такие заголовки прочтем, что рынок отыграл и что многие ушли в плюс, это тоже мы можем ожидать. Скорее всего, примерно так и будет.
Вполне возможно. Но здесь, если уж мы перешли к фондовым рынкам, здесь тоже стоит отметить, что определенное давление на курс российской валюты в последние месяца, наверное, 4 оказывал еще решение Федеральной резервной системы США по повышению процентной ставки, и это, естественно, оказало давление на все развивающиеся рынки, на все валюты.
Тоже анонсированная история, но они обещали, по-моему, 4 раза за год ее в этом году повысить, это третье, по-моему, да, или второе повышение. Ну, короче, для рынка
нет,
это...
в этом году было повышено 2 раза, ожидается еще 2 в сентябре,
ну, да,
и в декабре.
Ну, то есть это вот для обывателя этим не интересуется, я, в общем, тоже, но вот на рынке-то об этом знают, что ФРС собирается в таком-то режиме регулярно повышать ставку. Почему это воспринимается как давление, как что-то, ну, такое впечатляющее, влияющее?
Ну, смотрите... Такие вот вещи, как повышение процентной ставки, они в первую очередь оказывают давление на рынке долга развивающихся стран. Вот если, к примеру, взять Россию, сейчас мы отрезаны от долговых рынков зарубежных, американского, европейского, и поэтому Минфин занимает на внутреннем рынке путем размещения облигаций федерального займа. Соответственно, чтобы привлекать не резидентов, то есть иностранных игроков, нужно как бы нужно, чтобы эти размещения облигаций
были доходными.
Были доходны, да. Но здесь складывается такая ситуация, и здесь у нас же доходность, она в рублях.
Вот. Они становятся менее и менее интересными.
Естественно, на фоне того, что в Америке государственные облигации, американские трежерис, доходность по ним растет, сейчас колеблется возле 3% отметки. Ну, в общем-то, выбор международных инвесторов очевиден. Поэтому идет отток с развивающихся рынков, потому что на развивающихся рынков плюс еще помимо валютных рисков, местных валют, еще присутствуют страновые риски, допустим, вот такие, как у нас, что у нас периодически вот этими санкциями прессуют.
По-моему, идея с запретом на приобретение российских государственных бумаг, эта идея, по-моему, в пакете конгрессменов. Это вот не в трамповском, и,
да, совершенно
это
верно.
Вот у конгрессменов было. Насколько реально такое, и вообще с точки зрения рынка, я уж не знаю, чем это должно быть отрегулировано, на уровне ВТО, на уровне еще каких-то организаций, такое вообще... Ну, случается приемлемо, легально, это кого-нибудь может возмутить. Ну, потому что есть же держатели иностранные уже этих акций, а им как бы государство говорит, ну, избавляйтесь или делайте, что хотите. Я правильно понимаю эту ситуацию?
Ну, насчет ВТО вы, наверное, уже видите, ну, то, что ВТО...
Ну, да,
принципе,
это несколько декоративное явление.
Да, не работает абсолютно. Если как бы возвращаться... к запрету на покупку российского госдолга. Аналогичная ситуация уже была в начале текущего года, но американский Минфин, в общем-то, принял решение не вводить таких санкций, мотивируя это тем, что это может ударить в первую очередь по американским инвесторам. И, в принципе, на начало этого года в российских облигациях федерального займа находились такие крупные компании, как BlackRock, к примеру. И, в общем-то, но с тех пор...
Вот да, можно ли ожидать, что с тех пор они избавились просто от этих бумаг, все те, кто подвергался этому риску, и вот поэтому сейчас об этом заговорили снова?
Это версия. Как раз, да, хотел сказать, что в начале года, если доля держателей ОФЗ находилась вблизи 32 приблизительно процента, то сейчас это где-то порядка 27-28%. Ну, безусловно, как бы...
Но группа риска меньше стала.
Да, они...
Еще один момент, который, может быть, несколько внезапно сейчас всплывает. Пошлины, которые Соединенные Штаты ввели на импорт металла, алюминия и вообще там целый набор каких-то ограничительных мер. Сегодня в «Коммерсанте» просто публикация, в которой собираются мнения представителей российских компаний, которые работают на территории США, именно занимаются прокатом. Ну, в общем, металлурги наши, которые работают на территории США. Для меня вообще стало открытием, что в таком объеме мы там присутствуем. Ну, это кажется...
Да, мы там присутствуем в достаточно серьезном, да, объеме.
Вот интересно, эти компании и им в сложившейся ситуации пока никто ничего не предъявлял, ну, в качестве угроз. Но в теории, в перспективе можно рассчитывать на них либо как на потенциальных жертв вот этой войны санкций, либо наоборот, как на какой-то такой экономический якорь, благодаря которому ну, более или менее здоровые рыночные отношения между Вашингтоном и Москвой сохранятся. Понятно, я вопрос формулирую,
да,
слишком
понятно,
квадратно.
Абсолютно. Ну, давайте вот, что касается торговых отношений между Москвой и Вашингтоном, наш товарооборот просто минимален, да и, в принципе, за всю историю он не был большим, наверное, ну, если только во времена там Второй мировой войны, когда были поставки вооружений, ну, если это рассматривать за торговый оборот.
Уточнение, позвольте, а вот эти ребята, которые там в Штатах сидят, вот эти металлурги, они... компании, зарегистрированные на территории США с российским участием, вот как это технически организовано, вы представляете? Как они, даже не технически, как они административно вот, существуют?
Ну, честно говоря, таких тонкостей я как-то не вдавался в такие тонкости, но одно хочу сказать, что, конечно же, вести сейчас бизнес на территории США довольно-таки затруднительно, и не только для российских компаний, то есть вот эта вот, как ее называют, протекционистская политика Трампа, то есть она бьет и по Европе, и в первую очередь вот сейчас вот по Китаю, поэтому... Здесь.
Да, но положение этих компаний уникально в сравнении с внешними какими-то поставщиками. Они уже, судя по всему, на территории США, судя по всему, даже какие-то налоговые отчисления со своих доходов они тоже ну, платят в бюджет США. Ну, или вы не знаете все-таки, как это организовано?
Ну, просто всех тонкостей, для... конечно, налоговых вот этих платежей просто... могу сказать. Но у нас ведь в основном доля металлургов не такая большая. В принципе, как бы в бюджете, в экономике у нас в основном же, несмотря на то, что
ну,
говорят,
нефтегазовые, что мы... конечно, вещи, да.
Да, в основном нефтегаз по официальной статистике это там что-то более 60%, порядка там
65%. Угу. Я начинал наш разговор с вопроса о том, как вы относитесь к словосочетанию «психологически важная отметка». Теперь опять вопрос по чистой риторике. Война, санкции, экономическая война – это для красного словца говорится, или это действительно вот как в перспективе какая-то большая кампания со стратегиями, мы будем в регулярном режиме предъявлять друг другу какие-то претензии, какие-то ограничения будут вводиться, или это вот, правда, медийно называется войной, и все будет на уровне... Вот Хизер Науэрт, представитель Госдепартамента, назаявляла, Мария Захарова ей ответила, и вот это в таком режиме будет происходить, или сейчас действительно головастые, усеющие экономисты будут вот планировать стратегии, как вы видите это в перспективе? Вот то, что происходит, это медийное или, правда, серьезное экономическое, политическое противостояние?
Сразу хочу сказать то, что санкции, которые были уже введены, они введены на законодательном уровне. Что это значит? Это значит, что президент отменить их, американский, ну, в том числе вот Дональд Трамп, он не может. Поэтому, к сожалению, санкции – это надолго. Хороший, кстати, заголовок для статьи.
Санкции – это надолго, но вот мы уже долго существуем в режиме санкций. Все-таки, мне кажется, доминирующее мнение по поводу влияния этих санкций, оно не столь значительно. Согласитесь с этим или нет?
Ну, я, честно говоря, может, мнение, конечно, и доминирующее, но не стоит, наверное, недооценивать ущерб от этих санкций, которые вот уже с 2014 года и новые какие-то пакеты вводятся. Все-таки, ну, наверное, каждый россиянин это ощущает на себе, если так вот посмотреть. Ну, а власти, они не могут себе позволить сеять панику, поэтому... как бы успокаивают нас.
Да, и могут. Обозначают некое доминирующее мнение.
Да.
Тогда часто, когда приходят сюда экономисты, особенно люди, которые там строго специализируются на финансовых рынках, они говорят, ой, мы вообще здесь не про политику, и нам как-то не с руки про это говорить. Но я бы все-таки предложил вам рассудить, вот как так случилось, что... Ну, понятно, что есть некое противостояние между нынешним Конгрессом, ну, даже при там, доминации республиканцев, все равно противостояние конгрессменов демократических и администрации Дональда Трампа. На прошлой неделе Конгресс предлагает свой пакет санкций, на этой неделе Дональд Трамп, условно, Госдеп, предлагает свой набор санкций в отношении России. Есть понимание... как это сработает. Они могут и тот, и другой пакет вести. Они могут остановиться на принятии какого-то одного из курсов предложенных. Как вы это видите в перспективе? Ну, вы же тоже новости читаете.
Да, конечно. Но давайте вспомним, когда Трамп стал президентом, одним из его обещаний предвыборных было это наладить как бы отношения с Россией. Если мы посмотрим на то, что Трамп как воплощал в жизнь свои предыдущие обещания, в принципе, он все обещания свои выполнил. Он ввел налоговую реформу и, в общем-то, ну, сказать так, обласкал всех. Военно-промышленный комплекс, банкиров, ну, практически все довольны. Фондовые рынки выросли, заключены на сотни миллиардов долларов контракты по поставке вооружений. Ну, и, в общем-то, остался вот еще один такой вот момент, все-таки наладить каким-то образом отношения с Россией, но... пока у него это не получается. И что касается последних вот этих вот санкционных моментов, здесь есть такой тоже тонкий достаточно момент. Сенаторы предложили вот эти инициативы. Ну и, в общем-то, то, что сейчас хочет ввести Белый дом, это на данный момент выглядит как такой буфер или смягчение удара, может быть, отвлечение вот этого момента, как бы от более жестких санкций.
Или перехват инициативы.
Перехват, да, инициативы. Все-таки в ноябре у них промежуточные выборы в Конгресс, и Трампу нужны победы. Собственно говоря, вот эта вот встреча с Владимиром Путиным, она и была так вот на волне вот этих всех предвыборных баталий, чтобы, ну, как-то совершались Трампом вояжи по всему миру, и, в общем-то, его не считают политиком, он все-таки человек из бизнеса, и политический, для политического истеблишмента он чужой, это тоже надо учитывать. Но он всеми силами хочет доказать обратное, если вот так вот почитать его твиты, послушать его выступления, периодически там сквозит, а вот Обама этого не мог, Обама слабак, и, в общем-то, вот как-то вот так. Такой даже маленький комплекс вот перед предыдущим президентом у Дональда Трампа имеется, это видно.
Я напоминаю, мы с Сергеем Дроздовым беседуем, аналитиком группы компании «Финам». Сейчас информационный выпуск, после него обратимся уже к вашим звонкам, к вашим сообщениям. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Сергеем Дроздовым, аналитиком группы компании «Финам». Можете присоединяться к этой беседе, высказываться по мотивам того, что мы успели здесь обсудить в первой получасовке. Наш смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7-3-73-94-8, код 495. Так, во-первых, тут слушатель нам поясняет по поводу того, в каком режиме существуют, например, наши металлурги в Соединенных Штатах. Слушатель 35 утверждает, что в Штатах вообще запрещено регистрировать фирму с иностранным участием. Это даже уголовное наказание. Может быть, сведения нашего слушателя. Какие санкции, уточняет Великий Немой, ну, видимо, наводя нас на разговор о том, какие конкретно меры предлагались. Ну, вот если говорить про последние предложения, именно те, которые нам сообщали представители Госдепартамента, там речь шла в первую очередь о том, чтобы так, текущая волатильность. Сейчас, вот, запрет на экспорт в Россию ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологии в сфере информации и безопасности. Второй пакет, который может быть принят через 90 дней после первого, а первый якобы могут принять 22 августа. Второй пакет называется более жестким. Причем перед тем, как он будет принят, либо не будет принят, от Москвы требуют гарантии неприменения химического биологического оружия и анонсируют в этом пакете снижение уровня дипотношений, жесткое ограничение экспорта и импорта. Слушайте, а можно сразу про второй пакет? Вот жесткое ограничение экспорта и импорта. Возможно ограничение, например, на экспорт нефти и газа такое жесткое, причем силами Соединенных Штатов быть введено?
Ну, я не думаю, что вот дойдет до таких ограничений. А что касается ограничений по поводу
технологий?
Да, технологий, ну, это уже было введено с 2014 года, поэтому здесь какой-то такой повтор получается.
Согласен, да, это приходит на ум, и, может быть, это
здесь
даже
уже все это уже было, все это уже есть, все это действует, и как бы.
Но, может быть, даже это как раз аргумент в пользу того, что просто это попытка Трампа перехватить инициативу, ну, и как-то смягчить те решения, конечно, которые Конгресс предлагает, может быть. Но если, опять же, в некий экстремум возводить это предложение, когда речь идет о запрете на экспорт технологий в Россию, может дойти до того, что вот бытовая техника, программное обеспечение, обновление даже уже поставленного программного обеспечения, вот здесь все каналы будут обрублены, и возитесь здесь сами, как хотите.
Ну, нет, ну, опять же, повторюсь, с 2014 года все это уже есть, никому ничего не отрубили, бытовой техники это вообще не касается, это больше касается вот как раз, как у них написано, продукции двойного назначения, что может быть использовано в оборонном комплексе, это в первую очередь касается вот как раз чипов и таких вот вещей, но бытовой техники, конечно же, это не касается, и коснуться, по идее, не может, потому что бытовая техника в основном производство.
Я понимаю, что производство в Азии расположено, да, но разве, если компания все-таки принадлежит американскому собственнику, они не могут повлиять ну, или там сформулировать как-то вот это ограничение для собственника, а он уже будет вынужден тогда своих производителей китайских ограничивать. Нет, не так это работает.
На бытовую технику это не будет распространяться.
Ладно, ну, просто интереса ради хотелось бы...
Давайте слушателей успокоим,
чего-то пострашнее.
Бытовая техника останется.
Смотрите, давайте тогда про ответные меры тоже попытаемся прорассуждать. 24-й спрашивает, какие инструменты есть у Центробанка, чтобы реагировать на произошедшее? И, может быть, уже какая-то реакция заметна? Что-то оговорено, проговорено?
Ну, к сожалению, как-то болезненно ответить нам нечем. Однозначно. Но можно, конечно, выстрелить себе в ногу и запретить им продавать ракетные двигатели. Но, опять же, в первую очередь пострадают наши производители.
А, кстати, вот сегодня... Я просто вспомнил о сегодняшнем заявлении Медведева. Он говорил, что... Придется отвечать экономическими методами, политическими. В общем, премьер верит в то, что какая-то реакция эффективная возможна, но, помимо прочего, он еще рассуждает, что а вот если будут запреты на деятельность банков, использование той или иной валюты, вот тогда будут эти ответные наши меры. Запрет на деятельность банков, использование валюты, ну, то есть доступ к денежным ресурсам, к займам в американских банках. Это, по-моему, как раз из пакета, который конгрессмены обсуждают. Вот здесь насколько реальна такая угроза и, ну, как будут действовать наши...
Там немножко наш бизнес. Не так. Нет? К заемным американским и европейским деньгам у нас путь отрезан уже в 2014 году. Почему и случилась первая волна девальвации. Мы не можем занимать на Западе их условно дешевые кредиты. Вот. Там в нынешнем пакете обозначен запрет на валютные операции. То есть наши банки не смогут через американские банки производить те или иные платежи. Вот. Там так вопрос стоит. И запрет на покупку российского долга, новых выпусков долга. То есть старых это не коснется, а грядущие размещения, скажем так. Но, опять же, скорее всего, это маловероятно.
Ну, то есть вот сейчас к вам с каким вопросом не обратись, вы практически на любой отвечаете, что нечто подобное либо уже действует, либо это маловероятно, это просто вот такие...
Ничего нового нет, да.
Но тогда опять, это получается уже сложившийся как канон трамповская стратегия, то есть анонсируются какие-то жесткие меры, а потом медленно и постепенно по этим вопросам, ну, либо до нуля откатываются, либо значительно смягчаются те угрозы, которые звучат. Ну, по крайней мере, с Китаем так было. Ну, то есть в итоге, конечно, были пошлины ограничительные введены, но, по-моему, меньше, чем анонсировались, а главное, не вот так вот по щелчку, а там на протяжении полугода, ну, какие дискуссии, обещания, рукопожатия, все это происходило. Ну,
вы совершенно правы, часть, если рассматривать именно Трампа, то часть, да, его стратегии вот заключается в таком, ну, если уж простым языком говорить, тем более даже китайские власти уже назвали администрацию Белого дома гангстерами, вот, то есть жесткий наезд, как бы ультиматум, ну, и потом уже приглашение к переговорам. Мы это видели в отношении Европы, в отношении КНДР, с Китаем идет та же ситуация. Но с нами немножко другой вариант, потому что...
Ну, здесь... две силы действуют,
во-первых. Да, к сожалению, то есть на Трампа оказывается большое влияние, вот как я уже отмечал, политический истеблишмент, который... всеми силами вот пытается как-то осложнить ему жизнь, и нам в том числе.
Давайте слушателей все-таки приглашать, как и было обещано, к беседе. Наушники надевайте, пожалуйста. 7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день. Да. Я простой обыватель, и у меня складывается впечатление после вашей беседы со специалистом, что мы сами сознательно себе стреляем в ногу, то есть используем панику, и тем самым повышаем курс доллара, наполняем бюджет, и люди должны отвечать за это, простые смертные люди. Вот так я понимаю, это так или нет?
Ну, конструкция интересная, и, честно говоря, мы примерно вот нечто подобное обсуждали, на самом деле, в момент, когда информационный выпуск шел. Вот это слушательница описывает.
Ну, давайте быть реалистами. Это касается не только нашей страны. Вообще в мире, везде, ну, как бы, какую страну вы не возьмете, все бремя налогов основных и всего остального несет население. Поэтому здесь ничего такого удивительного-то в этом нет.
Но слушательница-то, она говорила о том, что правительство заинтересовано в том, чтобы наполнять бюджет, в том числе, вот как теперь это добавляется вообще к любой инициативе, в том числе для того, чтобы исполнять этот майский указ. А, учитывая, что значительные поступления в бюджет именно за счет экспорта нефти, газа, а все это за валюту, то чем выше курс этой валюты, тем рублевое наполнение бюджета больше. Людям обидно.
Согласен, но обидно, но правительство и не скрывает. Мы же уже об этом говорили, что они говорят, нам как бы не интересен сильный рубль и предлагают нам всем отдыхать у себя дома. И, в общем-то, там даже были такие заявления, что простым гражданам не о чем беспокоиться, потому что простые граждане не ездят за границу, и ну вот как-то вот так. Поэтому они не должны интересоваться, им не интересен валютный курс.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну да, я опять с неудовольствием слушаю, вот болтовню, это бред, да? На тех новостях, что у нас вот олигархи все, весь кризис, все 4 года богатеют, там на 16, на 18 миллиардов, а нам повышают пенсионный возраст, НДС, да, то есть теперь все, что мы покупаем, будем покупать дороже. Акцизы вот на бензин поднимают с Нового года. Вот, ну, сколько уже можно вот людей за дураков считать? Мы все видим, что у нас правительство работает на олигархов только.
Смотрите, давайте...
Ну, от кого вы это скрываете?
Мы ни от кого не скрываем, не переживайте. Давайте я вас попробую утешить. Мы кратко уже сегодня это упоминали. Я имею в виду письмо помощника президента Андрея Белоусова, который добился от Владимира Путина, не знаю, как это происходило, одобрения идеи на изъятие сверхприбыли у металлургов и химиков. Правда, это не касается нефтедобытчиков. Вот странно, казалось бы. У вас вообще каков взгляд на эту ситуацию? Есть вообще у металлургов и химиков те сверхприбыли, которые они могут, ну, не инвестировать в дальнейшее развитие, а вот делиться с государством? То есть идея, она кровожадной выглядит с точки зрения бизнеса или, ну, более-менее рабочий?
Ну, сразу хочу сказать, что подобные инициативы несколько лет назад уже в отношении металлургов были. Ничем это не закончилось в результате, и как бы дополнительные налоги в отношении них введены не были. Как мы уже с вами отмечали раньше, все-таки у нас основа — это нефть и газ. И если даже посмотреть на металлургов, отрасль все-таки является циклической. И, ну, с периодом приблизительно там 5-10 лет, скажем так.
Что это значит? Это значит, что
это раз она действует в рамках экономических циклов. То есть, когда мировая экономика растет на подъеме, и у металлургов дела, условно говоря, идут в гору. Соответственно, когда мировая экономика начинает стагнировать, и металлурги идут вслед за ней. Поэтому здесь, ну, как-то рассчитывать на металлургов, тем более, слушайте, там доля не такая большая.
Я вдруг понял, что я не знаю, в каком состоянии пребывает мировая экономика, чтобы, соответственно, понять, как чувствуют себя металлурги. Что происходит с мировой экономикой?
Ну, на данном этапе мировая экономика чувствует себя неплохо, особенно американская, вот благодаря налоговой реформе Трампа. Но здесь, опять же, стоит учитывать, что как бы экономический цикл уже где-то подходит к концу. Циклы приблизительно 10-12 лет, поэтому где-то, может быть, следующий 19-20 год там уже начнется разворот.
Есть такое понятие, как инвестиционный климат. Вот сама эта идея и то, что ее, кажется, одобрил президент, это не знаю, это мы сейчас еще у Пескова на брифинге телефона будем спрашивать, потому что Коммерсант пишет, что вот там письмо Белоусова теперь имеет эту пометку «одобрен» или там «одобряю» от президента. Будем уточнять. Но сам этот факт должен инвесторов как-то тревожить, потому что нам же обещали, ну да, будет повышенный НДС, и больше мы в налогах ковыряться, по-моему, до 2022 года не будем. А как это тогда понимать?
Ну, скорее всего, такая инициатива, опять же, принята не будет. Будет много обсуждений. Сейчас мы уже видим, данная инициатива оказывает давление на акции металлургов, НЛМК, ММК, Северсталь. В общем-то, они сегодня снижались в пределах 3%. Но, насколько я знаю, все эти дебаты будут происходить в течение ближайших 2 недель. Вот рассмотрение целесообразности повышения налогов на металлургическую отрасль. На мой взгляд, это закончится все тем же, что и вот было несколько лет назад. То есть сочтут это нецелесообразным. Тем более, что бюджет у нас на данном этапе является профицитным, и каких-то дополнительных вот таких нагрузок на них навешивать не будет.
Так говорю, все мотивы вводить дополнительные нагрузки в различных форматах, все мотивы теперь обосновываются вот этим указом, этим документом. Ну, то есть подтягиваются средства на реализацию этого документа, даже при условии, что бюджет на год или там на какие-то прочие понятные периоды
Ну, Европа молчит, и, кстати, опять же, Госдеп сказал, что американские санкционные инициативы не обязательны для партнеров, то есть в том числе для ЕС, и те будут принимать решения сами, да, самостоятельно. Но я не думаю, Европе вообще не на руку все это обострение с нами. С тех пор, с 2014 года, очень упал серьезно товарооборот. Просто, как я уже говорил, с американцами у нас исторически было он очень низкий, а
с Европой начал падать.
Конечно.
Это Сергей Дроздов, аналитик группы компании «Финам». Спасибо вам. Приходите еще.